Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И я приветствую в нашей студии отца Владимира Устинова. Батюшка, благословите!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Благословение Господне да будет со всеми вами.
Дорогие друзья, я напомню, что отец Владимир Устинов, получилось так, что проводит целую серию передач, посвященных иконопочитанию. Тема очень важная, и мы начали ее в неделю торжества православия. И вопрос за вопросом, важные вещи прозвучали в наших передачах на эту тему, благодаря батюшке. И сегодня я попрошу отца Владимира, так как он сам пишет иконы, получив светское художественное образование. Мне бы очень хотелось попросить и от лица наших радиослушателей, потому что были звонки с вопросами, что батюшка посоветует, куда поступить, где можно учиться для того, чтобы стать иконописцем. Такая проблема волнует людей, верующих, чтобы дать возможность своим детям получить соответствующее образование, послужить вот Богу таким образом, своими талантами. Батюшка, ну и вот сегодня, поэтому я прошу нашу передачу посвятить уже вашему опыту. Как Владимир, еще не священник, а человек, который увлекался живописью, который решил посвятить себя вот этому искусству, получил художественное образование, и каким образом Господь его направил именно на стезю уже служения себе и в качестве священника, и в качестве иконописца. Каким образом вам открывалась икона? Вот об этом бы очень хотелось узнать. Каким образом все это вам открывалось? Пожалуйста, поделитесь.
Ну и давайте начнем с первого вопроса. Интересовались радиослушатели, как становятся иконописцами, где можно научиться. К сожалению, у нас такого вот образования получить негде.
В Екатеринбурге.
Да, в Екатеринбурге, в нашей епархии. У нас, конечно, есть некоторые иконописные мастерские свои. Если удастся подружиться, можно, конечно, там. Есть при Свято-Новотихвинском монастыре хорошая мастерская, вот, в храме на Крови, наверное, можно туда подойти и спросить. Но хорошее образование иконописное дают, конечно, в Тобольской семинарии. Вот там при монастыре можно буквально там жить годами и хорошо научиться всему. В общем-то, хорошая духовная подготовка и светская, то есть хорошие педагоги, профессиональные художники бывшие, которые приняли тоже постриг монашеский, сейчас там преподают, в общем-то, очень на хорошем высоком уровне. Но если не хотите в монастырь, то можно, конечно, просто получить светское образование. Собственно, это все то же самое, все те же самые знания человек получит в светском образовании. Главное научиться рисовать, а уже саму технику, допустим, той вот древней яичной темперы, можно освоить просто там, познакомившись с любым иконописцем. Главное научиться основам. Там, это можно в художественном училище или в нашей архитектурной академии.
Базовое образование получить такое.
Да, вполне достаточно. В общем-то, большинство наших современных иконописцев, они получали хорошее образование светское, а потом уже пришли к вере к Богу и стали заниматься иконографией. Собственно, нечто подобное со мной тоже произошло. То есть я такой абсолютно человек из той эпохи еще, советской, пионер и так далее, поступил в художественное училище, и уже только потом пришлось познакомиться с иконой и в целом с христианством, покреститься и уже заниматься иконой. Ну, это уже было гораздо позже, конечно. Ну, мое отношение к иконе, оно чем-то таким особенным не может отличаться, или, по крайней мере, не должно. Я такой же, надеюсь, православный христианин, как и все наши дорогие прихожане, радиослушатели. Вот, и поэтому чрезмерно почитать икону будет тоже неверным. Это может очень легко дойти до какого-то идолопоклонства. Не почитать, хладно относиться к иконе, это тоже может быть грехом и кощунства, и того же иконоборства, и так далее. Икону, да, нужно почитать, к ней благоговейно относиться, именно так, как заповедали нам святые отцы, так как это было всегда изначально в церкви и установлено догматически на Седьмом Вселенском Соборе. То есть мы почитаем икону, к ней благоговейно относимся, воздаем ей честь, ту, которая относится к первообразу. Хотя, конечно, наверное, на этом пути у меня были свои искушения, да и сейчас, наверное, бывают какие-то сложности, ведь получив такое художественное образование, есть такой соблазн посмотреть на икону, как на художественное произведение. В этом плане, наверное, вот у меня, да, такое вот отличие небольшое все-таки есть. Если я вот вижу прихожан, как просто, именно просто относятся к иконе, как к предмету духовному, приходят, вот, просто молятся, кланяются, целуют ее, и все хорошо. А тут, когда смотришь на особенно старинную какую-нибудь иконочку, вот начинаешь оценивать так, а как она была написана, а как она вот там сделана, а вот есть ли Левкас Павлака там есть, или это опять там художник 19 века поторопился, некачественно сделал. Вот, и в этом плане вот у меня, допустим, в храме моих икон нету, потому что просто невозможно перед своей иконой молиться, только взглянул на иконочку и сразу продолжаешь дальше ее писать. Надо вот было тут вот так вот сделать, а здесь что-то бы добавить в следующий раз. Вот это вот так сделаю, и все. Вот в этом плане, конечно, есть свои такие трудности. С другой стороны, эти знания в чем-то, конечно, и помогают. Вот владыка Викентий как-то случайно по некоторому вопросу вот мы попали к нему на прием, будучи еще таким прихожанином. Была такая беседа, он меня благословил рукополагаться тогда и сказал, что если будешь заниматься иконой, тебе вот это будет помогать. Одно другому будет помогать. И иконография, и иконопись, и священническое служение. Ну, в самом деле уже вот 12 лет с того благословения прошло. Конечно, это небольшой срок, но тем не менее вот некоторый опыт есть. В самом деле это помогает в духовной жизни.
Батюшка, а как вам, художнику еще тогда, да, или студенту художественного училища, открылась икона вот именно как зрителю, как профессионалу? Как произошла эта встреча, это знакомство, и как оно продолжилось?
Вот тут я, наверное, не отличаюсь чем-то таким особенным от тех людей, которые не понимают икону, не любят икону. Были и у меня такие искушения, и я тоже не понимал. И поэтому сейчас, вот, когда мне такие вопросы задают, вот знаете, мне с радостью охота ответить, но вот просто бывает сложно слова-то найти. На самом деле это сложно объяснить, потому что тут икона сама как-то открывается человеку. Это некий дар, харизма, дар Божий. А словами такие многие вещи просто невозможно выразить. Но в самом деле и я когда-то вот это все тоже пережил. И мне было не совсем понятно, что это такое, что за икона, почему такие кривые какие-то лица, и вообще что за выражение такое, о чем? Чего это? И такое знакомство с иконой, оно тоже у меня было постепенное. Вот. Но первое такое знакомство было, конечно, наверное, как с обыкновенным произведением искусства. То есть по истории искусств стали проходить, попадались какие-то образцы икон, вот так вот посмотреть, чем раньше занимались. Ну и сказалось вот это вот академическое образование, желание к натуралистическому письму, желание светским художником быть, и с иконой это не очень сочеталось. Ну, опять же, и некоторые педагоги тоже так были не очень хорошо к этому настроены, пренебрежительно, высокомерно относились, дескать, вот, ну, раньше не очень умели рисовать хорошо, поэтому вот делали такие вот кривые лики.
Даже у профессионала такое было непонимание иконы, да?
Не у всех. Я думаю, что просто люди не задумывались никогда над этим, не видели. Сейчас вот я знаю многих, даже из тех, которые мне вот тогда преподавали, стали очень верующими людьми. А на тот момент, конечно, ну, у каждого свое мнение, так скажем. И некоторые искушения, поэтому у меня тоже так возникли. На первом курсе я уже принял крещение. Вот тогда пришлось серьезно задумываться не только как о художественном произведении икона, а именно, что она себе внесет. И помогло чтение. Наверное, это единственное, что нам сейчас осталось. Конечно, на тот момент было сложнее и с чтением, и с опытом. Церкви только открывались, и не хватало священства.
Начало 90-х, да?
Да, это 91-92 год. Конечно, тогда только-только это вот все вот начиналось, и были сложности. Тут, конечно, мне вот очень помог книга князя Евгения Трубецкого «Умозрение в красках». Очень интересные статьи. Это, наверное, вот где духовно мне вот сильно тогда открылась икона. И все-таки икона, она открывается именно, когда человек начинает сам духовную жизнь. Только тогда становится понятно. Вот еще раз, вот просто нужно подчеркнуть, ведь икона, она не изображает ту нашу жизнь, которая вот нас сейчас окружает. Задача иконы – выразить духовные реальности, какие-то духовные вещи. А для этого она использует только лишь те знаки, символы, которые нам здесь сейчас будут понятны. Поэтому все, что мы видим на иконе канонической, это знаки, это символы, а не реальные какие-то изображения. Дома, деревья, земля, одежда. одежда, облачение, вот цвет облачения, положение рук, наклоны – это все символы. Сами цвета облачений, как они, особенно вот в нашей русской иконе, раскрашиваются локально. Нет вот этого множества рефлексов, где любая одежда там, или предмет может сиять разнообразными оттенками. От этого ничего нет, и это тоже знаки для того, чтобы человеку осознать именно духовную реальность некую. И вот только тогда, когда человек сам начинает вот эту духовную жизнь, икона начинает открываться. И главное в этом сложности непонимания, что изображает икона. Вот почему такое выражение? В этом как раз вот есть такой глубокий смысл. Ведь еще раз, на иконе изображается святой человек. И даже не в тот момент жизни, в которой он жил здесь сейчас. Вероятнее всего, это люди были такие же, как мы, абсолютно ничем не особо и не отличались. Если даже Серафим Саровский просиял фавровским светом, но это было только вот один раз тогда, вот с Матавилом он показал, и потом, собственно, он же не сиял всегда. А вот задача иконы как раз написать человека святого именно вот в таком прославленном состоянии, когда человек, вот как Серафим Саровский, вот светился с фаворским светом, вот это написать. И задача, вот это вот непонятное такое выражение ликов, должно выражать бесстрастие. А что такое бесстрастие? Поэтому как раз и многим иконы непонятны и отталкивают. Ведь отталкивает то, что человек не знает, то, что сам не переживал, не чувствовал. Как раз-то мы-то, люди сейчас здесь на земле живущие, имеем страсти, у нас жизнь страстная. А там на иконе выражается совершенно другое состояние, новое состояние, состояние бесстрастия. Вот это нам непонятно. И когда вот человек только начинает стремиться к этому, свои страсти изжить, не грешить, жить по заповедям Божьим, делать какие-то добрые дела, молитвенность, воздержание во всем, вот именно то, что нам заповедано Христом, вот настолько, насколько человек сам приобщился к духовной жизни, настолько ему будет понятно, что там на иконе изображается, почему вот именно так или иначе изображена икона. Там пишутся люди святые в том небесном состоянии, в котором они сейчас пребывают, в Царстве Небесном. И все знаки и символы именно вот это подчеркивают. Подчеркивают выражение лика, вот это бесстрастие, которым мы призваны стать. Вот когда человек встает перед иконой молиться, именно он от своих страстей, от своих грехов должен отречься. И помощь икона дана для того, чтобы, вот, взирая на эту икону, человеку захотелось вот этой славы, вот быть таким похожим на этих людей, на этих святых людей, подражать им, их жизни. Поэтому, когда человек начинает именно духовную, церковную, духовную жизнь, у него тогда уже не возникает никаких вопросов. Не все могут объяснить, рассказать об иконе подробно, но это не значит, что человек не понимает и не знает иконы. Он знает и понимает. Я вижу, как вот все наши прихожане любят, почитают иконы. Не все богословствуют, не все какие-то вещи могут рассказывать часами о иконографии, о богословии иконы, но они вот именно душой чувствуют вот эту благодать, которая исходит, и понимают, душой чувствуют эту икону. В этом вот есть смысл иконы. Ее непонятность именно в том, что мы пока чужды, человек пока чужд духовной жизни, он не понимает ее. Как только начинает духовная жизнь, становится понятным. Вот эти наши православные образы святых, ну, про себя уж точно могу сказать, и тоже слышал от людей, вот когда человек начинает только-только к Богу приходить, или даже, может, совершенно чужд еще пока церкви, ему нравятся вот такие красивенькие реалистичные иконки, где вот такие красивенькие лики, такие там глазки, такие трогательные, это все так чувственно, все прекрасно. И человек вот это нравится. Ну почему? Ну вот он просто находит в себе то, что там изображено, то человеческое, что у нас есть. И человек не понимает и чувство той канонической древней иконы, потому что не находит в себе того, что она изображает, вот эта икона древняя. И когда вот потихонечку человек начинает приобщаться к Богу, оказывается, что вот эти красивенькие лики, они совершенно не дают молиться, они мешают. На них невозможно смотреть, когда ты обращаешься к Богу, действительно, хоть сколько-то получается серьезно молиться, то вот эта красивость, она совершенно не нужна, она мешает. А те, казалось бы, такие нереалистичные, но отошедшие от натуры лики, где-то совершенно неправильные, кривые, они вдруг дают человеку такую помощь в молитве, казалось бы, даже вот пришел с холодным сердцем и не мог помолиться, а вот встал перед иконочкой, начал молиться, и вот оно ожило. И молитва получается, икона кажется красивой. Именно та красота, которая вот помогает молитве, помогает осознать то, что ты вот сейчас к Богу обращаешься, перед Богом стоишь, и Он тебя слышит.
Батюшка, получается, вы выбрали стезю художника, и пришло укрепление в вере. А вот когда появилось желание все-таки самому написать икону, как это произошло, кто, может быть, из людей помог, встретился на вашем пути? Расскажите, пожалуйста.
Да, желание, конечно, было сразу. Даже вот до того, как я еще стал такую более-менее воцерковленную жизнь вести, желание уже было. Просто попробовать, ну, как художник. Но вот что-то где-то так в подсознании сидело, что давай потом, вот, ну, не сейчас. Потом стал ходить в храм, исповедоваться, причащаться. И так понял, что, слава Богу, что ну, не начал. В общем-то, тебе, вот такому человеку, который не ведет достойной церковной жизни, конечно, этим заниматься без благословения не стоило. Ну, вот как-то должен был бы все-таки какой-то повод. Но самочинно начинать мне было тоже понятно, что ну, не стоило. Напрашиваться, да, я напрашивался. Вот несколько раз подходил к батюшкам, там, ну, мы разговаривали, знакомились. Я говорил, что я художник, вот там могу там помочь, там давайте. Это все-таки тоже еще вот, начало 90-х, в общем-то, востребовано было еще больше, чем сейчас. И видел, что и храмы в таком бедном состоянии находятся многие. И как-то вот получалось так, что батюшки так поговорят со мной, слушай, говорит, а давай я тебе вот представление сделаю, владыки тебя священники рукоположат. Вот, и на этом, как правило, разговор заканчивался. Потом все-таки попался один батюшка, которому там в алтарь понадобилась икона, храм в деревушечке, бедненький, одни бабушки на приходе. Нужно помочь. Обратились ко мне, для меня было таким Божьим благословением. Я воспринял так, что ну вот пора начинать. Раз уже понадобилось, написал одну, вторую, третью. В общем, стал достаточно так регулярно там в этом храме помогать, работать. С этого началось. Ну вот потом как-то попал еще к владыке Викентию вот на прием, и вот он так вот благословил. Именно чтобы все-таки это сочеталось с духовной жизни.
Батюшка, но вот сам момент написания иконы, да, это ведь удивительные вещи и, скажем так, таинственные вещи. То есть я вот знаю, что, во-первых, иконописцы особенно готовятся, мало того, что благословляются, да, на написание. Это особая подготовка и духовная, особые труды.
Ну, мне, наверное, в этом плане проще, потому что священник, я и так стараюсь все время в храме проводить, поэтому и так, слава Богу, хватило бы, дай Бог, на службу сил. Вот. Ну, а икона все равно, конечно, это второстепенная вещь, настолько, насколько возможность позволяет. В первую очередь, конечно, это богослужение, это все церковные послушания, архиерейские послушания и так далее, и так далее. Но уже потом можно что-то свободное какое-то время найти, пописать.
Но до принятия священного сана вы уже писали иконы, да, вот в тот момент, как это было?
Ну, конечно, так как оно должно было бы быть, я уж не знаю, кто так подвязается, честно скажу. У нас есть целый такой устав для иконописцев. Он был еще вот на Стоглавом соборе в 16 веке. Такие требования были раньше. То есть это была особая часть общества иконописцы. Требовалась именно вся жизнь. Говорится, что они должны часто исповедоваться, часто причащаться, трезвую жизнь вести, ну и во всем соответствовать вот этому высокому призванию. Вспоминается из летописи, как Дионисий ему поручили расписывать монастырь, и вот он не выдержал это вот испытание, он был белый священник, вот он с сыновьями своими расписывал. А его настоятель, наместник монастыря, запер в затвор, сказал, чтобы не выходить, не есть мясо и вообще строжайше поститься. И вот он все-таки нарушил некое послушание. Кого-то они послали в город, купили мясо и в монастыре поели. Отчего он чуть не умер, значит, очень серьезно заболел. Понятно, это промыслом Божиим было. Позвали настоятеля монастыря, вот он помолился и пожурил, что не надо. Исцелился. Вот. Ну, таких вот подвигов, как вот раньше требовалось, сейчас очень сложно нести, конечно. Дай Бог нам сил соблюдать наши те посты, которые церковным уставом предусмотрены. Это уже, слава Богу. Ну, каждый, конечно, подвязается в меру своих сил и настолько, насколько вот он духовно может понести вот эти духовные, телесные труды. Конечно, все равно человек, который пишет иконы, должен соответствовать вот этому назначению.
Батюшка, какая икона, история ее создания особенно вам запомнилась, может быть, какими-то событиями, может быть, какой-то особой помощью, особая встреча со святым, с образом, как вы писали?
Много что было, конечно. Одно из таких переворотов, именно как иконы, как именно такого высокого художественного произведения, у меня было связано с Невьянской иконой. Это очень интересно. Это я попал в реставрационные мастерские и смотрел, там реставрировали древнюю иконочку. Какой-то праздник был, очень такая большая, многофигурная композиция сложная, сейчас вот даже не помню. И ребята знакомые уже над ней постарались, раскрыли, вот этот черный слой олифа был убран, и открылась такая прекрасная живопись, такие цвета яркие, красивые, что меня просто поразило, даже не верилось, как вот икона может быть вот такой. Переворот буквально был, я представил, что храмы, они были все буквально, все так расписаны, вот так вот ярко, красиво, светло. Мы-то представляли, что ну это что такое мрачное, храм это темное. Вот. А на самом-то деле нет, наоборот, храм это очень яркое и радостное состояние. Это пасхальная икона, это что-то такое вот было. И мне посоветовали тут же вот сходить. Была выставка в музее Невьянской иконы. И тут же буквально вот я прошел, посмотрел эту выставку, тоже очень удивило. Именно то, она насколько богата написана. Очень разнообразная техника, богатая, приемы всевозможные. Я понял, что все-таки вот те стереотипы, которые какие-то у меня были там заложены еще там с советских времен, атеистической какой-то пропагандой, нужно срочно все пересмотреть и все заново переоценить. В общем-то, да, это вот были года такие вот, все очень сильно менялось. А уже немного попозже, конечно, пришло и осознание иконы как духовной, в первую очередь, ценности. То есть вот первый такой перелом был именно осознание, что это очень хорошее, интересное художественное произведение. И то, что мои представления о иконе неверные. И как я только вот это вот на себе нашел, вот эту неверность, решил изменить, тогда вот она открылась иконой духовно. Вот моя любимая Владимирская икона, наверное, самое любимое и высшее произведение, считаю. Ну и, конечно, Андрея Рублева «Спас», который буквально только один лик остался. Это удивительные вещи, перед которыми всегда приятно молиться, приятно на них смотреть. И для меня это вот самые дорогие две иконочки.
А те иконы, которые вы писали, это необычная встреча во время вашего письма иконы. Иконописец особо, сугубо обращается к святому, или к которого пишет, да? Эта встреча, это ощущение, что вот этот святой помогает, каким-то образом показывает, поддерживает. Такой диалог происходит.
Я боюсь, честно говоря, ответить. Конечно, прежде чем писать, нужно обязательно знать этого святого. Слава Богу, еще давно до рукоположения удалось купить Дмитрия Ростовского полностью, «Жития святых». Ну и после этого уже много книг тоже приобретено, поэтому прежде чем писать, сначала находишь житие, знакомишься, что это за святой, чем прославлен. То есть с человеком, что называется, нужно подружиться. Это обязательно, конечно. Второе, конечно, перед тем, как нужно писать, естественно, это молитва. Без молитвы вообще икона невозможно делать. Конечно, мне в этом плане проще. Я, допустим, вот с утра послужил литургию, причастился, все. Вечером приехал, слава Богу, там можно несколько часов поработать. Уже с таким настроением, конечно, легче. Просто, что называется, уже сам помогает, сама вся жизнь так устроена. Конечно, запомнилась, наверное, первая моя иконочка святителя Николая, чудотворца, первая работа темперой. Когда я уже взялся именно сделать как все по-настоящему в древности, но это все было еще, конечно, далеко до истины, но тем не менее это такая достаточно удачная работа. Посмотрел, думаю, ну так как-то все сложно, столько много нужно всего сделать, и все-таки святитель, ну, сложная такая работа. Думаю, ладно, вот возьмусь святителю Николаю, ему чудотворцу не нужно тут помолиться. Ну и на удивление само собой как-то вот получилось. То есть вот искушения, какие-то трудности потом начались. Третья, там, четвертая работа там или десятая там, где уже нужно было стараться, более продумывать серьезно, как и что делать. А тут вот само собой так вот сложилось. Потом я ее отставил, немножечко не закончил. Был заказ там, что-то еще делал. Так часто бывает, что работу продолжаешь там через несколько месяцев или даже на год, на полтора затягивается. Вот она у меня так постояла очень долго. через год только взял, так посмотрел. Ну, собственно, смотрю так, думаю, для первого-то раза-то вроде бы ничего. Значит, можно как-то дальше заниматься, только, ну, так, серьезнее к этому подойти, просто усилия прилагать. Вот, закончил ее. В принципе, так неплохая работа осталась. Впечатление так вот о работе.
Я думаю, что многие из наших радиослушателей, которые каким-то образом рисуют вот такие рассказы о иконе, вдохновение самому попробуют. Так вот, наверное, стоит предупредить, что это действительно очень серьезная вещь, которая делается не по желанию попробовать, а прежде всего по серьезному решению и с благословением.
Да, то есть те же вот правила для иконописцев, где мы упоминали, да, что нужно и молиться, и поститься, и исповедоваться, и так далее. Говорится, что не профессионал, тот человек, который не умеет писать иконы, не должен браться за эту работу. То есть сначала учится рисовать и благословляется священника, то есть должна быть духовная подготовка, и не только духовная, но и вот такие вот знания именно рисования, иконографии, потом уже только браться. У меня таких случаев тоже много было, конечно, когда приносит иконочку, просит осветить, но там изображено вообще непонятно что. Человек, который не имеет хоть какого-то художественного образования, рисует, часто видит, ну, для него это кажется каким-то шедевром. Все прекрасно, все хорошо, и, в общем-то, ничем от настоящих там икон ничем не отличается от Андрея Рублева. В принципе, то же самое, все хорошо. На самом деле, бывает так, что такие иконы просто освещать нельзя. Есть многие такие критерии оценочные, по которым икону просто нельзя вот этот чин освящения проводить. И многие вещи такие нужно знать. Но для этого нужно подойти сначала, благословиться, объяснить священнику, что вы действительно умеете, можете как духовно к этому подготовиться, а уже затем браться за работу. Сейчас вот многие любят вышивать, по схеме по какой-то берутся, там уже совершенно не нужно художественного образования или талантов каких-то, просто нужно по схеме там что-то набрать, и получится икона. Знаете, тоже вот мне не совсем это нравится. Все-таки икона в первую очередь это духовное делание, а не просто сделать какую-то красивую картиночку, которую потом можно кому-то подарить. Все-таки сначала в храм к священнику, а потом уже за работу.
И вы еще коснулись очень серьезной такой работы, служения тоже Богу, реставрации икон. Это особое, наверное, искусство, особые труды. И для вас, вы рассказали этот эпизод, как открылась икона совершенно иначе, благодаря трудам реставраторов, у которых, наверное, особо труд кропотливый, долговременный. Немножечко вот об этом, потому что, повторюсь, что наши радиослушатели заинтересовались, где можно поучиться писать иконы, куда можно отправить своих детей учиться. И вот в том числе мы говорим о реставрации икон, но это, опять же, особое служение.
Да, с реставрацией тоже бывает иногда недоумение, почему-то некоторым кажется, что иконы реставрировать нельзя, и основывается на том, что иконы некоторые сами просветляются, лики. Ну, понимаете, если Господь там с какой-то иконой чудо сотворил, то это совершенно не значит, что остальные иконы нужно оставить разрушаться. Мы же убираемся в храме, моем стены там и так далее. Все то же самое нужно и с иконой делать. Просто со временем налипает пыль, икона темнеет, это просто химические процессы происходят, самые обыкновенные. И если мы в силах предотвратить вот разрушение иконы, нужно обязательно это делать. В этом ничего плохого нет. Никакого кощунства, никакого в этом греха нету. Наоборот, это наш первоочередной долг – позаботиться о том, чтобы такие вот ценности духовные, наши исторические, наши памятники не разрушались. Так же, как и крышу храма мы реставрируем, собственно, для того, чтобы храм не разрушался. Точно так же иконочку нужно обязательно укрепить и постараться, чтобы она не разрушалась, чтобы это все наследие досталось нашим еще внукам и правнукам, дай Бог. И реставрация, конечно, тоже вот в последнее время очень много дала, ведь такое вот открытие икон уже началось где-то в 19-м, в начале 20 века. Даже богоборческий период первый, когда и храмы закрывались, иконы уничтожались, как раз в это время много икон было спасено. И первые серьезные реставрационные работы были тогда проведены. Не совсем, конечно, они были проведены качественно. К сожалению, еще не было наработано таких хороших технологий, как сейчас. Но, тем не менее, свой такой положительный момент в этом остался. Многие иконы, шедевры наши духовные были сохранены и открыты заново. Ведь в самом деле тогда пропаганда очень много очернила буквально всю церковь и наше церковное искусство в том числе. А вдруг оказалось, что вся критика эта, она совершенно несостоятельна. На самом деле икона, как и вся наша церковь, совершенно другое, нечто другое, более светлое, радостное, чем нас в каком-то мракобесии вечно обвиняли в чем-то таком страшном, грустном, вот, негативном. Вот, и икона как раз она вот это вот подчеркивает, когда берешь вот уже такой потемневший лик, абсолютно там ничего не видно, кажется, что вот все утеряно, и вдруг она вот открывается совершенно чудесным образом, убирается вот этот вот верхний слой олифы потемневший, и под ним вдруг оказывается вот, ну, такая яркая, красивая живопись, совершенно которая никак не изменилась. Вот чем приятно старые работы, вот такие древние, тем, что они писаны натуральными пигментами, использовались минералы, то эти камни, они не могут выцветать, они какие есть первоначально, такие остались. Это вот удивительно, открываешь иконочку, под ней там прекрасные цвета, яркие, такое радостное настроение, светлое, и совершенно все вот осталось. И понимаю, что на самом деле вот те средние века, которые почему-то сейчас называют мрачными, темными, на самом-то деле они были очень яркими и светлыми, и икона вот этому как раз свидетель. Ну вот у меня знакомые есть в нашей реставрационных мастерских, недавно тоже попросили сделать одну иконочку. Ну, работа оказалась очень сложной, конечно, не по моему уровню, я все-таки не реставратор, но решил вот так вот посоветоваться с ребятами, чтобы хорошо сделать, качественно. Вот. Ну и вдруг оказалось, что ребята-то, вот мы там виделись когда-то давно, еще до армии, по-моему, вот еще не был священником, а тут уже все, ну, повзрослели, женились, уже дети у всех, и все так, ну, остепенились, поумнели. И оказывается, что и там много верующих людей оказалось, таких вот церковленных, и что реставрация занимается, но у них это все и с духовно как-то связано. Ну, такое вот приятное было общение, когда друзья-художники вместе когда-то учились, там общие знакомые старые, и тут же духовное общение. Что-то я у них спрашиваю, как вот правильно сделать эту реставрацию, а нашей Невьянской иконой поговорили, о которой очень много, оказывается, загадок. Что-то я им ответил. Но вот о Невьянской иконе меня тоже вот поразили, то, что над ней еще очень нужно много будет поработать нашим экспертам, реставраторам, чтобы понять, вот как все-таки это делалось, писалось. В общем-то, очень интересно и сложное, гораздо сложнее, чем нам кажется, чем мы знаем на сегодняшний момент.
Загадки именно в написании.
Да, в технологии это называется. Вот именно так, как она списалась. Ну, посмотрим. Это, конечно, должны быть серьезные работы проведены, профессионализированы, конечно. Это все труд, очень серьезный, большой труд специалистов, реставраторов, и некоторые технические анализы должны быть, химические и технические, проведены, чтобы понять технологию написания, но некоторые загадки все-таки есть. Ну, посмотрим, что тут у нас на Урале наши мастера нам придумали. Думаю, будет когда-то известно и нам.
Угу. Ну, а вот то, что реставраторы приходят к вере, это, наверное, закономерно, да, батюшка? Встретившись вот так вот с иконой, настолько бережно относясь как к художнику, невозможно не прийти, не почувствовать вот духовный пласт.
Да, наверное, люди, которые соприкасаются с этим искусством церковным, ну и вообще вот люди, которые как-то приобщены к искусству, все-таки умеют многие из них более тонко чувствовать некоторое такое вот, ну, душевное состояние. Пусть оно еще не духовное, но все-таки уже не грубое, плотское. И бывает, что многие застревают вот на этом состоянии, потому что это, ну, тоже очень тонко, это очень возвышает человека, но не возвышает еще не к Богу. А вот кому удается вот от этого понять, что есть еще более серьезные духовные высоты, они, вот, соприкасаясь именно вот с традиционным церковным искусством, с иконой, понимают вот эту вот высоту, еще более высокую духовную, то, что человек, он все-таки состоит далеко не из тела, и даже еще и не из души. Все-таки у человека еще есть такая вещь, как дух. Что это такое? Говорить сложно, но человек, вот, когда вот с этим вот искусством соприкасается, вот это вот можно почувствовать, что действительно это есть, и этим надо жить. Этим нужно жить. Тогда понятно. И искусство понятно, и понятно, что Бог есть, и что Он не просто есть, что Он есть наш любящий Отец, который не просто сотворил этот мир, который заботится о нас и промышляет о каждом человеке. И это все можно почувствовать на себе лично, почувствовать через иконы в храме, через архитектуру храма, пение, церковное богослужение. Все это дано человеку для того, чтобы вот это осознать, вот это вот бытие, благость Божия.
Батюшка, спаси Господи за наши встречи, посвященные иконе, иконопочитанию. Я думаю, что все мы, наши радиослушатели, почувствовали большую глубину, что такое икона. Может быть, узнали секреты технологий, скажем так, истории, но они только, наверное, увеличат наш трепет при молитве перед иконами. Ну и спасибо огромное, батюшка, вы сказали о себе, потому что ваш опыт встречи и с иконой, и ваш профессиональный подход художника для открытия иконы тоже поможет и всем нам, и особенно тем молодым людям, которые для себя сейчас выбирают путь, и, возможно, они станут иконописцами, и реставраторами, и пойдут служить Богу именно по этому пути. Так что я думаю, что эти передачи действительно открывают особые пласты, которые мы должны знать. Батюшка, ну и я попрошу вас сказать небольшое слово напутствия этим людям, которые выбирают вот свою будущую стезю.
Дело это благодатное, очень радостное. Я вообще не представляю себя как человека, если бы я чем-то другим занимался. Мне очень это интересно, приятно, радостно. Если кто-то хоть сколько-то чувствует себя силы и желания этим заняться, я этому человеку просто от всей души желаю помощи Божией в этом добром деле. Дай Бог вам помощи. Это дело, которое поможет вам лично, поможет вашим близким, и не только близким, но и, возможно, останется на века. И те молитвы, которые будут возносить перед этими иконами будущее поколение наших православных христиан, они и вам, для вас служат во спасение. И для вас в этой жизни уже будет спасение.
И, прощаясь, хотела бы напомнить о том, что батюшка служит сейчас в храме Успения Божией Матери на Визе, но батюшка еще и настоятель храма святителя Ермогена, который, к сожалению, сейчас остался без помещения. И, конечно же, мы вместе с отцом Владимиром просим ваших молитв и вашей помощи. Дай Бог, чтобы настоятель и его прихожане обрели все-таки Дом Божий, и продолжилась молитва. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». Отец Владимир Устинов и журналист Лариса Ларионова. Спаси Господи, батюшка, благословите.
Спаси Господи вас, дорогие радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми вами.
Хвалите сон бесплотный.